по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем. 635-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Вот не поверите, но замечательная совершенно история. Я хочу просто с этой истории начать. Вчера вечером еду домой, уже поздно. Зашел в магазин. Вот выхожу из метро, иду, вот, собственно, от метро. И навстречу идет человек, который окликает по имени. И начинаем мы с ним разговор. Это мой бывший студент, с которым мы много лет не виделись. И тут он говорит: а я вот иногда слушаю ваше вот путешествие по страницам Библии. Так что я говорю: а что никогда не пишешь-то? Он говорит: а зачем? И это, собственно, ну, напоминает мне и напоминает всем вам, что есть, наверное, да точно есть немало людей, которые слушают, может быть, слушают не всегда, слушают иногда, но не пишут, потому что ну, вот у вас другие немножко приоритеты. Вы хотите конкретно изучать Библию, заниматься Словом Божьим. И вот такие неожиданные встречи с человеком, который слушает, с человеком, который знает. Я думаю, что важно, чтобы таких людей, которые читают Слово Божие, прежде всего, было больше. Ну, вот кто-то из них будет слушать наши программы. Кто-то не будет, причем, скажем так, большинство не будет слушать наши программы. Ну и что? Значит, вот не проблема, что они будут слушать. А Слово Божие они читают, это хорошо. И это самое-самое главное. Мы с вами сегодня читаем Псалтирь. А мы открываем 9-й Псалом сегодня. И я хочу здесь сказать две вещи. Ну, во-первых, с 9-м Псалмом история такова, что в русской Библии это 9-й, он один большой псалом, в английской Библии это 9-й, 10-й. Именно после этого, кстати говоря, начинается разрыв в нумерации псалмов на русском и на английском языке, в русском и русско-английской Библии. Все, кто как-то связан с переводом, я думаю, с этим разрывом сталкивались. Вот сейчас мы к этому разрыву подходим. 9-й псалом, который включает в себя... Причем интересно, что авторы русского перевода, в общем, скорее всего, правы. Это все-таки один псалом, действительно, а не два разных псалма. По композиции это один псалом, по устройству это один псалом. Так что совершенно точно здесь. Вот. Ну и дальше начинается это разделение, ну, допустим, известный нам 22-й псалом и любимый нами псалом 22. В английской Библии называется псалом 23, ну и так далее. Вот, еще одна особенность этого псалма, к которому мы сегодня подойдем, это первый псалом, в котором появляется, и даже, я бы сказал так, первый случай, в котором появляется упоминание о людях, отрицающих Бога. То есть это, конечно, не совсем современные атеисты, это люди, которые, как бы, ну, как мы сказали в нашей беседе, то, что мы сегодня услышим, люди, которые выносят Бога за скобки. Даже если Бог есть, он никак не участвует в жизни такого человека. Ну, или, по крайней мере, человек считает, что он не участвует в его жизни. Интересно, что в ранние этапы истории человечества проблем атеизма не было. Была скорее проблема многобожия, политеизма. И предупреждение в заповедях: «Да не будет у тебя других богов». То есть это предупреждение против многобожия, против политеизма. А атеизм появляется несколько позже. Можно предположить, что в ранние этапы истории человечества еще очень крепка была связь с Богом, воспоминание, я бы даже сказал так, воспоминание об Эдемском саде, которое не давало человеку, не давало людям решить, что Бога не существует, или вывести Бога за скобки. И вот здесь у нас в 9-м псалме, а потом это снова появится еще несколько позже и будет появляться, мы читаем о людях, которые выносят Бога за скобки, которые говорят, что нет Бога, которые говорят о том, что Бог не узнает, даже если Он есть, то есть Он не участвует в наших делах. Эти люди называются разными словами. Например, используется слово «безумные». И «глупец» — еще одно слово. Это слово будет в книге притчи. И вот тут важно понимать следующее. Когда Библия говорит про безумного или про глупца, речь не идет о человеке с низким интеллектуальным коэффициентом. Речь не идет о человеке даже необразованном. Речь не идет о человеке, у которого есть какие-то, не знаю, может быть, с другой стороны, проблемы, психические проблемы, недоразвитость какая-то и так далее. Речь идет не об этом. Речь идет о человеке, здесь есть очень хорошее слово, которое в русском языке не часто используется, о человеке немудром. Он может быть много раз образован, он может быть очень-очень знающим, очень сведущим. Но вот мудрости, какого-то такого понимания жизни у этого человека не хватает. Мы будем сегодня слушать беседу по материалам доктора Маги. Вот, и он там приводит интересный пример. Мы сегодня его услышим. Но я хочу обратить ваше внимание на этот пример. Играют люди в гольф, и один из игроков — это профессор, доктор наук, образованнейший человек, ну, который вот решил в свободное время поиграть в гольф. И начинается дождь. И, в общем, а он, как и все остальные, он увлечен игрой. Но все остальные понимают, что игра заканчивается, нужно идти под крышу. А этот профессор встает так в нерешительности, в растерянности и на полном серьезе задает окружающим вопрос: ну и что теперь делать? Вот. Дело не в том, что он не умный. Дело в том, что не в том, что у него низкий интеллектуальный коэффициент. Он у него очень хороший, очень высокий. Но вот в этом совершенно жизненном вопросе, вот что делать сейчас, когда пошел дождь? Да, мне вспоминается еще один пример из моей жизни. В семинарии, где я учился, был профессор, который, он был выдающимся специалистом по Ветхому Завету, он блестяще знал Священное Писание, но он был известен своей, ну, абсолютной неприспособленностью к жизни. То есть, ну, там много всяких историй, я не буду сейчас все пересказывать. Одна из самых замечательных, это вот он идет по студенческому городку, по семинарскому, проходит мимо скамеечки, где сидят студенты, и это где-то обеденное время примерно, вот часов 12, час, начинает с ними разговор, он увлекается этим разговором, и, значит, вот все как обычно, человек реально увлекающийся. Через несколько минут разговор заканчивается, а потом он смотрит на студентов с растерянностью и говорит: молодые люди, скажите, я вот с этой стороны шел или с этой? И они вспоминают и говорят: ну, с этой. Он немножко задумывается и говорит: ага, ну все понятно, значит, я уже пообедал. То есть вот это вот его, опять, это не состояние интеллекта, да, вот это что-то другое. Теперь давайте представим себе это что-то другое, но уже не в сфере «я уже пообедал», а в сфере духовной, когда человек имеет действительно хорошие познания, хорошее представление о мире. Но вот как-то эта духовная чуткость к Божьему присутствию, она либо отсутствует начисто, либо она находится в каком-то таком загоне. И человек, кстати, такое бывает, когда верующие беседуют с неверующим, используются различные аргументы и прочее. Вот, и человек говорит: ну, послушай, верующий говорит, разве ты не видишь, разве ты не чувствуешь, не ощущаешь, не испытываешь и на практике не видел присутствия Бога в твоей жизни? Ну вот, смотри, вот было вот то-то и то-то, вот так-то и так-то. И он совершенно спокойно отвечает: нет-нет, это не Бог, это случайность. Вот этот подход называется здесь безумством, называется глупостью. То есть это, конечно, но это не надо путать, потому что иногда христиане начинают читать Библию и говорить о том, что все неверующие люди глупцы, а опровергается это очень просто. Берем какие-нибудь задачки физические, математические, химические, или какую-нибудь, я не знаю, анкету заполняем, или еще что-то такое, решаем и проверяем, глупцы или не глупцы. Нет! Не глупцы, конечно, ни в коем случае. Кстати, есть и обратное, между прочим, заблуждение. Оно насаждалось в атеистические времена, и некоторые этому заблуждению верят до сих пор. Они говорят, что верующие люди глупые, у верующих людей с интеллектуальным уровнем какие-то проблемы. Зачастую так, вот из этого же положения, из этой же посылки исходят некоторые из тех, кто пишет нам комментарии. Вот. Ну как же вы такие вот непонимающие, как вы такие глупые, как вы можете в современном мире, где господствует наука, как вы можете доверять этим вашим сказкам про Бога? И опять, это ведь не вопрос глупости или ума в смысле интеллекта. Да, это что-то другое, это некая духовная чуткость, которая, кстати, развивается, которую Бог в нас развивает. Вот эта тема, тема человека неверующего, тема человека, отрицающего Бога, у нас в псалмах появляется. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы сообщества, где вы видите или слышите эту трансляцию. Ну и в конце еще поговорим и ваши письма также почитаем. А сейчас давайте обратимся к Богу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя о том, чтобы Ты наставил нас. Прости нас, если мы что-то не так понимаем, если мы оказываемся людьми немудрыми, но мы знаем, что мудрость от Тебя. И когда не хватает мудрости, мы можем приходить к Тебе. Вот мы и приходим к Тебе, Боже. Наставь и научи нас, Боже. Веди нас, как только Ты это можешь делать, в Слове Твоем и в жизни, которую даешь нам. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 635-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к достаточно длинному и важному псалму. Это 9-й псалом. Помните, что до 8-го псалма мы как бы шли вверх по лестнице. Мы читали с вами мессианский псалом, 8-й. «Прославьте сына», буквально «целуйте сына». Мы с вами говорили о том, что у каждого из нас есть двойной выбор, есть два варианта. Либо Христос будет нашим спасителем, либо Христос будет нашим судьей. Третьего варианта не дано. И каждому из нас в жизни предстоит сделать свой выбор. А вот дальше с 9 по 14 псалмы перед нами еще одна группа песен, связанных друг с другом по содержанию, по теме. Я напомню, что псалмы, конечно, расположены не в случайном порядке. Между ними есть совершенно четкая конкретная связь, и эту динамику важно отслеживать. Эти псалмы рассказывают, во-первых, о притеснениях Израиля в разные периоды жизни. Ну, прежде всего, речь идет, конечно, о Давиде, потому что Давид — автор большинства из этих псалмов. Но также эти псалмы применимы и к последнему времени, ко времени, которое называется «Великая скорбь», когда церковь будет уже взята, Бог уже возьмет свою церковь, и эта скорбь постигает израильский народ. Это остаток еврейского народа во времена Великой скорби, в очень и очень тяжелые времена. Мы видим страдания этих людей, мы видим, как является человек греха, человек беззакония, назван он также человеком земли или миром, в русском переводе «земной человек». Этому человеку предстоит явиться в этом мире. Автор псалма Давид, кстати говоря, в русском языке в 9-м псалме целых 39 стихов. Если вы читаете Библию на разных языках, то вы знаете, что в большинстве псалмов номера, допустим, в русской Библии и в английской Библии отличаются на один. В русской Библии на один меньше обычно. Ну, допустим, то, что по-английски 23-й псалом, по-русски называется 22-м. Но мало кто знает, что разница в нумерации начинается как раз здесь, в 9-м псалме. Дело в том, что то, что по-русски представлено как один 9-й псалом, во многих современных переводах является двумя псалмами. С 1 по 19 стих это один псалом, и дальше с 20 и до конца это уже другой, следующий псалом. И в данном случае русский перевод гораздо ближе к еврейскому оригиналу. Большинство исследователей сегодня все-таки говорят, что да, то, что по-английски, допустим, называется псалмами 9 и 10, это на самом деле один и тот же псалом. Есть литературные приемы, которые позволяют сделать такой вывод. Там акростих в этом тексте виден, но в переводе его не увидишь, это нужно читать в оригинале. Просто достаточно сказать здесь, что русская Библия и вслед за Септуагинтой переводит здесь совершенно правильно и разделяет псалмы совершенно правильно. Это один большой длинный псалом. Ну, а дальше уже начинается вот то, что по-английски будет называться 11-м псалмом, по-русски окажется 10-м и так далее. Вообще, псалом достаточно сложный. И сложность начинается буквально с заголовка. Первый стих. Начальнику хора по смерти Лабена. На еврейском языке здесь написано «мот Лабен». Вот буквально это действительно либо по смерти Лабена, тогда это имя собственное, либо другой вариант по смерти сына. И вот многие исследователи как раз и говорят, что, возможно, переводить нужно именно как «по смерти сына». Это псалом Давида, и он пишет его по смерти какого-то из своих сыновей. Возможно, это Авессалом, возможно, это сын его, тот, который родился от Версавии. Но есть еще одно объяснение. Это объяснение восходит к выходу израильтян из Египта. По смерти сына имеется в виду по смерти первенца египетского, тех первенцев, которые были умерщвлены. Это смерть первородного сына. Дело в том, что здесь перед нами прославление Бога в ожидании грядущей Божьей победы. Восьмая глава, восьмой псалом предсказывает Божью победу. Все будет положено у его ног, у ног того, кто был немногим умолен перед ангелами. Девятый псалом – это пророчество о том, какова жизнь будет на земле, когда Сын Человеческий будет всходить на трон или должен будет взойти на трон, на престол в праведности и в мире. И вот начинается псалом с поклонения. Второй стих. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». Я напомню, что это песни. И мы начинаем с хвалы в преддверии грядущего Божьего Царства. Кстати, об этом также говорится в Откровении Иоанна Богослова, о том, как церковь вместе с 24 старцами будет славить и величать Бога. А дальше перед нами царство, которое будет в последнее время. Описание тех событий, которые относятся к последнему времени. Дело в том, что пришествие Божьего Царства на землю будет сопровождаться очень тяжелым противостоянием. Это, пожалуй, финальная стадия того противостояния между праведностью и неправедностью, между добром и злом, которое мы видим в мире сегодня. И пришествие Божьего Царства будет знаменоваться серьезными испытаниями. Четвертый стих и пятый, собственно, об этом говорят. «Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный». Вот когда все уже решится, люди увидят, какое преимущество мы с вами имеем в отношениях с Богом. Мартин Лютер когда-то сказал, «Тот, кто с Богом, всегда находится в большинстве и всегда имеет преимущество». И, кстати говоря, это не про то, чтобы привлечь Бога на свою сторону. «Боже, услышь, пойми, какой я правый, как я прав, приходи на мою сторону». Нет, это про то, чтобы самому быть на стороне Бога. Сторона-то уже создана. Не мы ее создаем, ее создал Бог. И нам нужно на эту сторону перейти. Знать, что дело твое правое перед Богом, не потому что ты какими-то ниточками заставишь Бога прийти к тебе, а потому что ты хочешь понять, что Бог делает в этом мире уже, и ты включаешься вот в это Божье дело. 6 стих. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки». То есть здесь говорится о событиях, которые в данный момент еще относятся к будущему. Но псалмопевец говорит о них как о уже свершившемся факте. Бог уже это сделал с его точки зрения. Такой пример, может быть, из 90-х. Не очень красивый, но все-таки показательный. Если в 90-е годы, да и не только в 90-е годы, в каких-нибудь фильмах, допустим, человеку говорили: «Ну все, ты мертвец». И говорил это тот, кто имеет авторитет. Тот, кто слов на ветер не бросает. Не важно, что этот человек в данный момент прыгает и бегает. Даже не важно, что этот человек еще какое-то время будет прыгать и бегать. Определяется все не тем, насколько резво он бегает и высоко прыгает, а тем, сколь весомы слова сказавшего. Вот когда-то будет исполнено то, что было сказано. Обязательно. Сегодня, когда мы сталкиваемся с испытаниями, с проблемами, очень важно перечитать вот эти слова. Допустим, здесь: «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки». Не важно, что мы пока этого не видим. Важно, насколько серьезен тот, кто вот эти слова говорит. Кстати, то же самое и с нашим оправданием. Не важно, что мы с вами порою сталкиваемся с какими-то проблемами. Мы знаем, что Бог нас уже оправдал. И вот на этом основании наша жизнь будет меняться. Читаем дальше. «У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними». Вот опять говорится в прошедшем времени о том, что, вообще говоря, еще не произошло. Но это суд, и этот суд неотвратимый. Это суд, который производит сам Бог. Кстати, сегодня очень мало говорят о суде. Очень мало говорят об аде. Ну, как-то это непопулярная тема, потому что, ну, как-то она не ласкает слух, да? Сегодня многие хотят, чтобы ласкали им слух. Но есть еще одна история. Дело в том, что далеко не всякий проповедник и далеко не в любом состоянии может проповедовать про ад. Я недавно слышал проповедь об аде. Знаете, друзья, лучше бы я ее не слышал. Проповедовал ее человек, у которого, как кажется, в сердце огромная горечь. И вот, проповедуя про ад для нечестивых, он, нет, он это, конечно, словами не сказал, но вот звучало у него: «Да так вам всем и надо. И идите все отсюда подальше». Это была проповедь с огромной горечью. Знаете что, друзья? Когда Бог говорит об аде, Он никогда не говорит вот из серии: «Да так вам всем и надо. Идите туда скорее». Если мы беремся за такую тему, то есть смысл сначала посмотреть в свое сердце. Если собираешься говорить про ад, это хорошо, только задайся вот каким вопросом. Можешь ли ты говорить об этом с любовью? Вот так, ни больше, ни меньше. Ну и дальше 8 стих. Давайте прочитаем достаточно большой фрагмент сегодня. Там новая мысль. Мы с вами читали о врагах Израиля. Кстати, все-таки еще скажу. Ведь враги Израиля появились в самом начале существования израильского народа. Антисемитизм – это штука древняя. Если говорить про Библию, фараон, египетский фараон, был антисемитом. Потом было немало антисемитов. То есть, в общем, ничего нового в современном антисемитизме нет. Но мы сами знаем, чем все это кончается, поскольку в самом явлении нет ничего нового, и в окончании этих попыток также нет ничего нового. Все это давно уже в Библии предсказано. Но вернемся к тексту с 8 стиха, начнем читать. «Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте, и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на тебя знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела его, ибо он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных». О Боге говорится как о судье, который устанавливает царство праведности. Одна из тем, которую сегодня пытаются обходить, это тема про ад, это то, о чем мы уже говорили. Но есть еще одна тема. Нам сегодня не хватает судей, которые судят праведно. Вот выпускников юридических вузов сегодня много. Насколько я понимаю, особого недостатка кадров в судах сегодня нет и не предвидится. Но как в те времена, так и сегодня не хватает праведных судей. Кстати, многим даже не очень понятен и сам смысл праведности. Смысл праведности не в том, что нам нравится, не в том, что сегодня приятно. Смысл праведности в том, что угодно Богу. Вот критерий праведности на самом деле один. Если это соответствует Божьему характеру, то это и есть праведность. Кто-то скажет, какой-то старый, дикий критерий. Между прочим, то, что он старый, это даже неплохо, потому что человеческие критерии праведности, да и даже человеческие критерии желаемого, того, к чему можно и нужно стремиться, они ведь очень быстро меняются. Еще в середине прошлого, 20 века, людей в нашей стране судили за то, что называется спекуляцией. Смысл ее в том, чтобы купить подешевле, продать подороже, ну и получить с этого прибыль. Прошло лет 20-30, и люди, которых раньше могли бы судить за спекуляцию, а некоторые даже из тех, кого судили за спекуляцию, стали первопроходцами нового бизнеса. И это стало хорошо. Потом стали думать о том, когда это хорошо, когда это не очень хорошо. Понимаете, одно и то же событие, одно и то же явление, но его по-разному оценивают. В начале 50-х годов 20 века в нашей стране строили большие массивные здания с огромным количеством украшений. Потом этот стиль, который в народе именовали сталинским барокко, посчитали излишним, то есть вот там слишком много излишеств. Стали строить по-другому. Мерка изменилась, критерий изменился. Так вот, я рад и благодарен Богу, что его критерии праведности не меняются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна вещь. Ведь именно Бог отделил свет от тьмы. Соответственно, именно Бог и только Бог может отделить правду от неправды. И только Бог может разделить, где правда, где неправда. Он дает свое определение, и, соответственно, если вы с ним не согласны, то это не его проблема. Это ваша проблема. Идем дальше. Дело в том, что мы начинаем смотреть вокруг, и мы начинаем задаваться вопросом, а как мне во всем этом окружении выжить? Не поддаться на все это. 14 стих. «Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах дщери Сионовой, буду радоваться о спасении твоем». Он не просит о справедливости. Он просит о милости. Кто-то скажет, а как же Божья справедливость? А Божья справедливость по отношению к верующему человеку уже установлена. Когда Иисус умер за наш грех на кресте, вот тогда, в тот самый момент, установилась Божья справедливость. Он, Христос, стал праведностью для нас, и поэтому теперь мне нужна Божья милость, и нужна она для того, чтобы радоваться в Господе. А дальше читаешь и как будто видишь перед собой выпуск новостей. 16 стих. «Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которые скрыли они, запуталась нога их». Сегодня смотришь новости и понимаешь, что народы, государства, государственные деятели запутались. Вот они не знают, что делать. Я не буду приводить примеров, потому что подозреваю, что кто-то из вас будет слушать эти трансляции, эти записи через год, через два. Тогда примеры будут другие. Хотите примеры? Просто посмотрите новости за последнюю неделю и увидите, как запутываются целые государства. Читаем дальше. «Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога». Это очень серьезно. Это великий принцип, который важно усвоить. Отвержение Бога, забвение Бога приводит к катастрофическим последствиям и для жизни каждого человека, и для жизни целого народа. 19 стих. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Придет время, когда Бог все расставит по своим местам, Он все рассудит, и для бедных, и для нищих тоже. Никакие политические партии не решат проблемы человечества. Бог решит, Он их уже решает. Он царь царей и Господь господствующих». Кстати говоря, Он не участвует в выборах. Вот Он просто не для этого пришел. Он не для этого царствует на земле, чтобы соревноваться в выборах. Его не выбирают, он просто есть. И поэтому призыв в 20 стихе. «Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да узнают народы, что человеки они». Порой мы путаем себя с Богом. Нам кажется, что мы боги. Нет, мы человеки, мы люди. 22 стих. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют». Это не новая история. Это не история последних десятилетий, последних столетий. Неправедного характеризуют две вещи. Гордыня и хвастовство. Вот два этих качества, когда вы их видите, кто бы он ни был, который проявляет эти качества, это человек уж точно неправедный. Кто сегодняшние нечестивые? Те, кто больше всего надувает щеки от собственной значимости, это гордыня. И те, кто больше всего хвастает. Интересно, что в мире можно, есть такое качество, есть такое умение, такой навык, можно красиво надувать щеки, эффектно надувать щеки. Но штука-то в том, что Бога все это не впечатляет. И если рассматривать историю человечества, если рассматривать даже историю последнего времени, то обещания таких гордецов, и вообще сами они по себе, это как гора, которая родила мышь. Они считают себя полубогами. Но на самом деле они ни на что не способны. Многие из нас через это проходили. Я уверен, что еще многие пройдут. В этом, кстати, они похожи на Антихриста, потому что и Антихрист будет горделив. некоторые качества, которые потом проявятся в Антихристе, мы видим уже сегодня. Это такая отполированная, приукрашенная гордыня, которая может впечатлить, но только не Бога. 24 стих. «Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя». Вот по поводу этих похвал. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога». Иными словами, ему кажется, что Бог с него не спросит, не взыщет. «Во всех помыслах нет Бога». Бог прочно и определенно вынесен за скобки. «Меня Бог не интересует, я выше того». 26 стих. «Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Интересно, что Давид никогда не смотрит на своих врагов и на врагов Божьих с пренебрежением. Тут идет какая вещь. Когда противостоишь врагам, важно смотреть на Бога. Тогда это все имеет смысл. Если слишком много смотреть на врагов, то они начнут казаться исполинами, потому что вместо того, чтобы видеть Божие величие, ты начинаешь видеть кажущееся величие тех, кто Богу противостоит. Дальше читаем описание неправедного, и мы все больше и больше понимаем, что это не только про конкретных людей. Это прежде всего про человека греха, про Антихриста, который еще явится. И всякие неправедные на земле сегодня — это только тень этого Антихриста. 28 стих. «Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои». Ну и так далее. Опять-таки, это описание конкретных людей, но также это описание будущего человека греха. Давайте немножко пойдем вперед. 35 стих. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник». Вот это качество Бога. И перейдем сразу к предпоследнему стиху. Последние два стиха прочтем. 38-39. «Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле». И вот эта концовка «да не устрашает более человек на земле», если вы не очень понимаете, то я тоже не очень понимаю. Но дело в том, что во многих переводах «да не устрашает более человек земли». Слово «человек земли», и мы еще с вами увидим это неоднократно, используется в Ветхом Завете применительно к Антихристу. Молитва концовки этого псалма, обращенная к Богу: «Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы Антихрист и прообразы этого самого Антихриста, те, кто пришли до Антихриста, многие антихристы, которые уже пришли в мир, о которых, например, скажет апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 2 глава, чтобы все это не устрашало». И вот тут применение псалма этого к нашей современной жизни. Когда становится страшно, когда становится не по себе, скажите: «Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи мое сердце. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более меня и каждого из нас человек земли».
В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим, что вы пишете, потому что есть опять интересные комментарии. Друзья, спасибо, что приветствуете. И у нас тут сегодня была задержка, но я надеюсь, что все слышали самое главное. Мы сегодня говорили о сути вот этого богоотрицания, о сути этого богоборчества. Мы говорили о том, что это не недостаток ума или не недостаток образованности, это нечто другое. Это отсутствие духовного суждения, отсутствие возможности или способности делать духовные сопоставления, духовные выводы. И на самом деле, конечно, вот только Бог может это в сердце человека изменить. Не наше дело сидеть тут и говорить, вот какой он такой плохой, нехороший, духовные выводы не делает. Потому что тогда мы скатимся в то самое осуждение, о котором спрашивает и о котором пишет Яна. Яна спрашивает о том, что делать, как разговаривать с человеком, который постоянно все стремится, все и всех стремится осуждать. И Яна сама признается, что разговаривать сложно, потому что, ну, ты, конечно, попробуешь, но он потом все равно осудит. А вот смотрите, с одной стороны, пожелание благословений, а с другой стороны, понимание того, что есть люди, с которыми тяжело разговаривать именно из-за этого духа осуждения. Я даже скажу, духа осуждения. А когда человек судит без конца своих близких, вот письмо Яны, когда человек судит без конца своих близких, друзей, что такому нужно посоветовать, но он все равно не послушает, осудит лишь. Посоветовать ничего не нужно, Яна. Именно потому, о чем вы уже сказали. Вот он вам скажет, ага, легко тебе давать совет. Вот у тебя все... Знаете, есть люди, которые вот... если ты пытаешься с ними разговаривать, они говорят, ну, легко тебе говорить, вот у тебя все легко, лишь у тебя все очень просто, вот, а вот у меня все гораздо сложнее. Вот, сказать о том, что такая проблема существует, конечно, важно. Но давайте мы подумаем вот о чем. Ведь проблема осуждения, о которой говорит Яна, это на самом деле проявление какой-то другой, более скрытой проблемы. Я не психолог, не мое дело в этом разбираться, но мы читаем с вами псалмы. А мы говорим про псалмы как энциклопедию человеческого сердца. И вот в псалмах мы, среди прочего, узнаем о том, что... Да, бывают ситуации, когда вокруг псалмопевца находятся враги. Но даже в этой ситуации, когда он окружен врагами, псалмопевец отдает все это Богу. Он не пытается высказать свой суд на врагов. Он пытается обратиться к Богу, чтобы Бог разрешил эту ситуацию. Жанна пишет: «Обличать с любовью. Бог не судит никого. Если для такого человека Божье слово не авторитет, то что ему поможет?» И да, и нет, Жанна. Смотрите, зачастую осуждают всех люди, которые чего-то боятся в себе. Ну, например, осуждая всех остальных, человек пытается скрасить свою собственную слабость. Он пытается сделать так, чтобы не заметили, что происходит в нем. Да и чтобы он сам не очень заметил. Он пытается уйти от весьма конкретных вопросов. А что же я? Что в моей жизни? Человек, который хотел чего-то в жизни достичь, но не достиг, потом начинает осуждать тех, которые чего-то достигли. Я-то не смог. Значит, если ты это сделал, то ты, скорее всего, это сделал какими-то нечестными способами. Вот. Так что вот так. Поэтому есть действительно смысл обратиться к Богу, есть смысл обратиться к этому человеку и сказать, а что лежит? Что лежит у вас за этими вашими пожеланиями, за этими вашими осуждениями по отношению к другим людям. Почему вы так делаете? Да? Тогда есть смысл продолжать разговор. Ну, это очень интересный как раз комментарий, я сейчас его увидел, от нашего постоянного слушателя Михаила. Вот он про это. Михаил сам не понимает, он пишет про это. Я начну читать это, хотя не хотелось бы, но начну. Вы, личные другие ведущие, охотно рассуждаете на тему, что ненависть к евреям – это плохо. А чем закончится та антисемитская христианская пропаганда недостатков евреев, которую каждый день транслирует ваша религиозная СМИ? Обрушитесь вы в ад за свое засвидетельствованное презрение к евреям. Вопрос. Вот обрушимся мы в ад за презрение к евреям или не обрушимся? Значит, Михаил присылает письмо, которое полно осуждения. Да, интересно, кстати, что Михаил продолжает нас слушать. Михаил продолжает слушать и эту передачу, и другие программы, которые у нас здесь выходят. Я просто знаю, я вижу ваши письма, Михаил. Теперь вопрос. Я не буду отвечать на ваш комментарий напрямую, обрушимся мы в ад за что-то или нет. Я просто скажу, что в ад обрушиваются люди, которые не признают Господа. Вот человек не признает спасения, не признает Спасителя, тогда он действительно, да, выбирает, и он не обрушивается в ад, а это его выбор. Он выбрал жить без Бога. Теперь, дальше вы начинаете рассуждать и осуждать. Вы говорите про ненависть к евреям. Помилуйте, Михаил, если Савл, Шаул был евреем, мы его постоянно цитируем. Если Петр был евреем, мы его постоянно цитируем. Если Иоанн, да, я использую сейчас русские библейские формы имен, был евреем. Если Иешуа, Мессия, был и есть из еврейского народа. И еврейский народ был поставлен для того, чтобы быть светом для других народов. Но светом в Иисусе Христе. Обрушиваемся ли мы на евреев с ненавистью? Задумайтесь, Михаил, на минуточку об этом. В своем осуждении вы приписываете не просто современным христианам, а сотрудникам одного современного христианского СМИ грехи многовековой истории церкви. Были эти грехи? Да, были. И христиане, и я в том числе, признаем, что различные проблемы и грехи у нас были. Но что делаете вы дальше, Михаил? Вы пишете письма, причем письма злобные, письма, наполненные оскорблений, переиначивая человеческие имена, имена ведущих, и перевирая их. Зачем, Михаил? Вопрос. Что вас к этому побуждает? Я не буду вступать в полемику по этому поводу. Молиться за вас я буду. Теперь, да, как и Савл, как и Петр, как и Иоанн, как и многие другие, мы хотим, чтобы еврейский народ пришел к вере в Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы евреи приняли своего Мессию. И, приняв Мессию, стали в полном смысле представителями еврейского народа. Потому что есть церковь, а есть Израиль. И Израиль примет свою Мессию. Ни один христианин, уважающий себя христианин и любящий Бога христианин, не хочет разрушения Израиля или прочих вещей. Так что тут, Михаил, когда вы обрушиваетесь вот с таким осуждением, вопрос, почему вас это настолько напрягает? И самое главное, почему вас это настолько злит? Что вы позволяете себе рассуждения и обзывательства на уровне ученика пятого, да нет, даже третьего класса. Вот этот дух осуждения, он есть, он действительно есть. Чем его заменить? Духом принятия в истине. И знаете, Христос дает возможность сделать эту замену. Он мог прийти и сказать: слушайте, вы, люди, вы тут все грешники отстойные. Смотрите, что вы сделали с народом Божиим. Смотрите, что вы сделали с Божьей землей. Смотрите, как все это вы загадили. А он этого не делает. Он говорит: я умру за вас, потому что моя смерть и мое воскресение – это единственный способ решить эту проблему. Не осуждать, но отдать себя. Вот и сегодня не осуждать, но быть готовыми к жертвенности. Вот как раз и есть путь. В понедельник продолжим. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.